Часть шестая, глава вторая, параграф четвертый. Ночь воя. Позже Сахт велел возобновить сражение после того, как он произнесет такбир. Однако персы пошли в атаку первыми, и мусульмане вынуждены были устремиться им навстречу еще до того, как прозвучал такбир. Персы боялись поединков, в которых неизменно проигрывали, а потому решили напасть сразу всем войскам, чтобы избежать поединков, поскольку с каждым проигранным поединком боевой дух персов падал все больше, и в воздухе запахло поражением. Первым сорвался с места Аль-Кахках, и Сахт, увидев это, сказал: «О Аллах, прости ему и помоги! Я разрешил ему, даже если он и не спрашивал разрешения». Он позволил начать сражение без его команды. Затем вперед устремились Бану Асад, и Сахт снова сказал: «О Аллах, прости им и помоги! Я разрешил им». И каждый раз, когда часть войска срывалась с места и устремлялась навстречу врагу без его разрешения, он говорил эти слова. Совершив вечернюю молитву, Сахт произнес такбир, и оставшиеся мусульмане устремились в атаку. Ночь была долгая и трудная, и во тьме раздавался звон железа. Мусульмане не разговаривали, а издавали звук, напоминающий вой, поэтому эта ночь была названа «ночью воя». Противники сражались не на жизнь, а на смерть, потому что каждый понимал, как важна эта победа. Это было решающее сражение, сражение, которое могло изменить ход истории. Мусульмане, которые ожесточенно сражались с врагом уже 2 дня, подбадривали и воодушевляли друг друга, поскольку все устали. Они знали, что нужно держаться. Дурайт ибн Карб ан-Нахари, Аль-Ажгас ибн Кайс, Хамиса ибн ан-Нугман аль-Барики и другие предводители племен обращались к своим соплеменникам и к мусульманам вообще с речами, стараясь увеличить их веру и поднять их боевой дух. Они побуждали их к терпению и стойкости, храбрости и решительности. Поэты мусульмане слагали стихи о битве. Мусульмане, воодушевленные речами своих мудрых, отважных, богобоязненных и благородных братьев по вере, снова шли в атаку и отбрасывали врага назад, несмотря на то, что это было нелегко. Ведь на многих персах были железные доспехи, и мечи мусульман не причиняли им вреда. Тем не менее, мусульмане не отчаивались. Наиболее отважные из них бросались вперед, подавая пример остальным. И сражение продолжалось до самого утра. Они убили еще одного командующего персов. Ни Рустам, ни Сахт никогда еще не видели подобной ночи. Собрав все силы, противники сражались. Ни у кого не было сил ни кричать, ни даже говорить. Все были изнурены и настолько заняты сражением, что и Рустаму, и Сахду перестали доставлять известия с поля боя, и оба они могли только догадываться о том, что происходит там. Сахт, вглядываясь с высоты в гущу сражавшихся, стал обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами, прося даровать мусульманам победу. А мы уже говорили, что мольбы Сахда обычно не оставались без ответа. День Кадисии. Утро застало мусульман на поле боя, и Аль-Каках сказал: «Поистине, победит тот, кто дольше продержится, так что терпите еще немного. Поистине, победа приходит с терпением». К ним примкнула группа предводителей племен. Они стали побуждать мусульман стоять до конца. «Победа близка», — говорили они, — «но нужно продержаться еще немного, проявляя терпение и отвагу и уповая на Всевышнего». Сражаясь, мусульмане приблизились к тому месту, где находился Рустам, и это воодушевило их. Кайс ибн Габд Ягус, Аль-Ажгас ибн Кайс, Гамар ибн Магди Кариб, ибн Зусахмайн и ибн Зульбурдайн Аль-Хиляли сказали: «Да не будут персы храбрее вас перед лицом смерти». В племени Рабига также поднялись люди, сказавшие: никто не был столь храбр в сражении с персами в прошлом, так что же мешает вам быть сегодня еще храбрее, чем вы были тогда? Победа досталась мусульманам во многом благодаря Аль-Карках. Это был удивительный человек, беззаветно преданный своей религии, отчаянно храбрый, глубоко верующий. Он обладал острым умом и придумывал гениальные военные планы. При этом он был красноречив и умел поднимать боевой дух мусульман. Он понял, что персы устали настолько, что долго им не продержаться. И он сказал об этом мусульманам, давая им понять, как важно сейчас проявить терпение и одолеть изнуренного врага. После его слов мусульмане воодушевились, собрались силами и бросились в атаку, громя персов. Это был еще один подвиг Аль-Карках. Вместе с другими героями мусульман Аль-Карках сумел пробить ряды персов и подобраться совсем близко к тому месту, где находился Рустам. Около полудня Всевышний Аллах даровал мусульманам победу, послав шквальный ветер, который снес навес, под которым находился Рустам, и начал засыпать персов пылью и песком, в результате чего они потеряли боеспособность. Они больше не могли защищаться, и в их рядах началась паника. Рустам, поняв, что все кончено, попытался сбежать. Он побежал к реке, но Хиляль увидел его и бросился за ним. Настигнув Рустама, Хиляль убил его. После этого он взошел на ложе, на котором сидел Рустам во время сражения, и крикнул: «Я убил Рустама, клянусь Господом Каабы! Ко мне! Ко мне!» Мусульмане устремились к нему, разя врагов и крича: «Аллах велик!» Центр персидского войска терпел поражение. Остальные воины, узнав о том, что их главнокомандующий погиб, пришли в ужас и разом лишились остатков смелости. Джалинус велел войску переходить через реку. Те, кому удалось спастись, переправлялись на другую сторону. Дирар ибн Аль-Хаттаб взял великое знамя персов, Дирафш Кабьян. Этот день был назван днем Кадисии. А скованные цепями воины, которых было около 30 тысяч, в панике бросались в реку в надежде спастись, однако никому из них спастись не удалось, поскольку мусульмане бросали в них свои копья, и убитые утонули, увлекая за собой остальных. Сражение, как мы видим, было долгим и трудным. Только на четвертый день Всевышний Аллах наконец даровал победу мусульманам, которые продемонстрировали чудеса стойкости и отваги. Однако трудно было ожидать иного. Мусульмане стояли насмерть за свою религию, персы стояли насмерть за свое государство. Но может ли тот, кто сражается ради мирских благ, победить того, кто сражается ради возвышения слова Аллаха на земле? Может ли тот, кто мечтает о золоте и серебре, одолеть того, кто мечтает о довольстве Всевышнего и рае? Персов заставляло сражаться понимание того, что если мусульмане победят, у них не останется ничего. Их также вдохновляло присутствие их знаменитого военачальника Рустама, который за свою жизнь одержал множество побед и был одним из героев персов. К тому же персов было больше, чем мусульман, и они были лучше вооружены. Персов было около 120 тысяч, тогда как мусульман всего 30 с небольшим тысяч человек. Мусульмане потеряли в этой битве 8,5 тысяч воинов, еще одно доказательство того, что сражение было трудным и ожесточенным. Это были самые большие потери мусульман во всех произошедших к тому времени сражениях. Но и сама битва была крайне важной. Сахт велел мусульманам преследовать остатки персидского войска. Он поручил Аль-Каках ибн Гамру и Шурахбилю ибн Ассимту преследовать бегущих персов на территории, простиравшейся до реки Гатик. Зухра ибн Хавия должен был преследовать тех, кто переправился через реку вместе со своими предводителями. Зухра с 300 воинов сумел перебраться на другой берег, а остальным велел перейти по мосту, который находился немного дальше, а потом присоединиться к нему. Они догнали персов, причем в арьергарде ехал их командующий Джалинус. Зухра вступил с ним в поединок, убил его и забрал его оружие и доспехи. После этого мусульмане некоторое время преследовали персов, из-за чего те понесли новые потери, а потом вернулись к Сагду в Кадисию. Сагд написал Гумару ибн аль-Хаттабу об одержанной победе и отправил с этим письмом Сагда ибн Умайлю аль-Фазари. В письме говорилось: «Всевышний Аллах даровал нам победу над персами, и после долгого сражения и сильного сотрясения их постигло то же, что постигало их предшественников и единоверцев в прошлом. У них было столько оружия, сколько мусульманам никогда не доводилось видеть, но оно не принесло им пользу, и по воле Всевышнего Аллаха перешло к мусульманам. Мусульмане преследовали их повсюду. Погиб Сагд ибн Губайд, чтец, а также такой-то и такой-то, и люди из числа мусульман, которых мы не знаем. Аллах знает о них лучше. Как только спускалась ночь, они читали Коран, и из-за их чтения казалось, будто жужжат пчелы, а в сражении они были подобны львам. И погибшие, и оставшиеся в живых сражались одинаково храбро, с той лишь разницей, что одним Всевышний Аллах даровал мученичество, а другим нет». Из этого письма можно сделать несколько важных выводов. Первый. В сердце Сагда утвердилось чистое единобожие. Он понимал, что победу мусульманам даровал Всевышний Аллах, и причиной ее стала воля Всевышнего, а не приложенные ими усилия. Второй. Враг обладал огромной силой, однако в действительности этой силой распоряжался только Всевышний Аллах, и только Он решает, кому даровать силу, а кому лишить ее, и Он сделал силу персов бесполезной для них. Они не смогли воспользоваться ею, хотя она и была у них. Только Всевышний Аллах способен отвести вред или принести пользу. Сагд понимал эту простую истину и использовал ее во благо мусульманскому войску. Третий вывод. Сагд не забыл упомянуть о том, какими были его воины. Они проводили ночь в поклонении, а днем сражались подобно львам, демонстрируя удивительную стойкость, доблесть и бесстрашие. Гумар, да будет доволен им Аллах, выходил каждое утро за пределы Медины, чтобы узнать последние новости, и возвращался назад только в полдень, когда усиливался зной. Когда приехал гонец с известием о победе, Гумар поспешил ему навстречу и спросил: «Откуда ты?» Тот ответил, что приехал от Сагда. Гумар сказал: «О раб Аллаха, говори же!» Гонец сказал: «Аллах нанес поражение многобожникам». Гонец не знал, что перед ним сам Гумар ибн аль-Хаттаб. Он поспешил в Медину, и Гумар последовал за ним. Услышав же, что люди приветствуют Гумара, называя его повелителем верующих, гонец воскликнул: «Почему же ты сразу не сказал мне, да помилует тебя Аллах?» Гумар ответил: «Ничего страшного, брат мой». Следует отметить, что Гумар отправлялся на поиски прибывающих из Ирака сам, хотя мог поручить это кому-то другому. Это свидетельствует о том, что он беспокоился о Сагде и его воинах и как глава государства остро ощущал свою ответственность за паству. Встретив гонца, который приехал верхом, Гумар всю дорогу бежал рядом с ним, расспрашивая его на ходу, так что гонцу и в голову не пришло, что перед ним Гумар ибн аль-Хаттаб, халиф мусульман и правитель исламского государства. Это пример истинной скромности и кротости. Параграф 5. Важнейшие уроки и выводы. Дата и значение сражения при Кадисии. Историки разошлись во мнениях относительно того, когда точно состоялось это сражение. Согласно исследованию, проведенному профессором Ахмадом Адилем Камалем, сражение при Кадисии произошло в месяце Шахбан 15 года хиджры. Если же говорить о важности этой битвы, то она, вне всяких сомнений, была одной из важнейших и решающих битв в истории не только ислама, но и человечества вообще. Изучая ход сражения, верующие без труда замечают проявление могущества Всевышнего и его помощь мусульманам. После этой битвы Ирак, а за ним и вся Персия открылись для мусульман. После этой битвы уменьшились влияние сасанидов и их военная мощь, и религия огнепоклонников стала приходить в упадок, поскольку началось распространение ислама. В этой битве мусульмане нанесли персам такой удар, после которого они уже не смогли оправиться. Справедливость мусульман и их верность слову. Саад отправил к Гумару гонца с вопросом о том, что ему делать с пленными крестьянами. Гумар, да будет доволен им Аллах, собрал совет и сказал: «Поистине, кто поступает согласно своим страстям и ослушивается Аллаха, тому не будет доли у Аллаха, и он не повредит никому, кроме самого себя. А кто следует сунне, останавливается у постановления шариата и следует прямым путем, стремясь к тому, что уготовил Аллах для покорных ему, поступает правильно, и он получит свою долю у Аллаха, ибо Всевышний Аллах сказал: «Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». 18 сура, 49 аят. «Сражающиеся захватили землю, которая была перед ними, и изгнали ее жителей. И к ним пришел тот, кто заключил с ними мирный договор. Что вы скажете о том, кто утверждает, что его принудили и выселили, или о том, кто не утверждал подобного, не остался и был изгнан, или о том, кто остался, не утверждал ничего подобного и не был изгнан, а также о том, кто сдался в плен? Они единодушно высказались за необходимость соблюдать договор с теми, кто остался на своей земле и не намерен сражаться, и кому установленная над ними власть мусульман не добавила ничего, кроме блага. Если он утверждает, что его лишили дома, и говорит правду, ему возвращают его собственность, а если он лжет, договор с ним считается расторгнутым, однако может быть заключен заново. Судьбу изгнанных должны решать сами мусульмане. Если они желают, они могут оставить их на их земле в качестве зимиев. Они также могут запретить им возвращаться на их землю, а если те не подчинятся, то сражаться с ними. А тех, которые остались на своей земле и сдались, следует поставить перед выбором – джизья или изгнание. Гумар написал Саду о постановлениях знающих мусульман, участников совета, и Саад оставил крестьян в покое. Он предоставил их предводителям выбор – принять ислам или стать зимиями и согласиться выплачивать джизью. Из ответа Гумара можно сделать несколько важных выводов. Первый. Гумар применил исламский принцип решения важных вопросов путем совета. Он собрал сподвижников и выслушал их мнение о том, как следует поступить в данной ситуации. Гумар был мудрым и проницательным человеком, обладал острым умом и имел большой жизненный опыт. Если бы он пожелал, он мог бы решить этот вопрос самостоятельно и вынести решение по своему усмотрению. Однако он созвал совет, считая, что мусульмане должны участвовать в решении важных вопросов. Гумар обычно поступал так, и это было одной из причин успешности его управления государством. Второй вывод. Гумар напомнил мусульманам о том, что они ни в коем случае не должны следовать своим страстям. Решение Гумара благоприятно повлияло на ситуацию в Ираке и во многом способствовало распространению там ислама. Простые персы, признав над собой власть исламского государства, только выиграли. Они ничего не потеряли, ибо вместе с персидскими правителями ушли жестокость, несправедливость и непомерные налоги. Люди узнали, что ислам одобряет справедливость и справедливых, и одновременно порицает притеснение и притеснителей, обещая им суровое наказание. Он порицает тех, чьи слова или дела несправедливы, кто поступает несправедливо самим собой или с другими. Он осуждает сильных, которые притесняют слабых и богатых, которые притесняют бедных, а также правителей, которые притесняют свой народ. Ислам порицает несправедливость и притеснение в любой форме, и чем слабее притесняемый, тем больший грех ложится на притеснителя. Поэтому мольба притесняемого не остается без ответа, а между ней и Всевышним нет преград, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Остерегайся мольбы притесняемого, ибо воистину между ней и Аллахом нет преград. Бухари. О версии имама Ахмада говорится: «Остерегайтесь мольбы притесненного, даже если он неверующий, ибо воистину нет перед ней преграды». Ислам говорит: «Все люди, независимо от национальности, цвета кожи, пола, языка, положения в обществе, рода занятий и состоятельности – рабы Аллаха. У них один предок и один творец. Все они в равной степени обладают человеческим достоинством, и у них одинаковые права и обязанности. Правитель и народ, пастырь и паства равны с точки зрения шариата в своих человеческих правах и обязанностях. Все люди появляются на свет одинаковыми, и никто из них не имеет изначальных преимуществ перед другими. Различаются только их способности, таланты и склонности, что приводит к различию в реализации в тех или иных областях деятельности. Они увидели, что в исламском государстве строго соблюдаются права немусульман, право на жизнь, право владеть и распоряжаться имуществом, свобода действий, право обращаться в суд и так далее. Они обладают этими правами так же, как и мусульмане, и право немусульманина также неприкосновенно. Причем неважно, является ли этот немусульманин гражданином мусульманского государства, или же он просто находится на территории мусульман с их разрешения. Главное, чтобы он не был одним из враждебно настроенных по отношению к исламу и мусульманам. Никто не имеет права притеснять немусульман и ущемлять их права, и любой из них может обратиться в суд, подобно мусульманину. Поэтому со временем многие жители открытых для ислама земель приняли ислам добровольно и искренне. Третий вывод. Гумар велел отдать воинам пятую часть военной добычи, которая отсылалась правителю. Таким образом, сражавшиеся получили не только 4/5 военной добычи, как это происходило обычно. В этот раз они получили всю добычу. Это был еще один ичтихад Гумара. Он видел в подобном разделе благо для государства. Это позволило ему поощрить воинов, которые храбро сражались и разгромили огромную персидскую армию, и показать им, что он признает их заслуги и ценит их по достоинству. Гумар особо наградил 4 смелейших воинов, которые были главными действующими лицами в этом сражении. 3 из них были из Бану Асад. Это Хаммаль ибн Малик, Ар-Рубайиль ибн Амр ибн Рабига и Туляйха ибн Хуайлид. А 4-м был Гасым ибн Амр ат-Тамими. Им он дал украшенные мечи. Он также отправил в качестве особой награды 4 коня. Их получили Аль-Каххах ибн Гамар ат-Тамими и еще 3 человека из Бану Ярбух. Очевидно, что это поощрение имело высокую и благородную цель. 4-й вывод. Гумар и Зухра. Как мы уже говорили, Зухра ибн Хавия преследовал бегущих персов и настиг одного из их командующих Джалинуса. Убив его, он забрал его оружие и доспехи и надел на себя. Когда он вернулся к Сагду, попавшие в плен персы узнали доспехи Джалинуса и сказали: «Это принадлежало Джалинусу». Сагд спросил: «Кто-нибудь помогал тебе убить его?» Зухра ответил: «Да». Сагд спросил: «Кто?» Зухра ответил: «Аллах». Сагд разгневался на него за то, что он сразу же надел эти доспехи, и сказал: «Почему ты не дождался моего разрешения?» Поскольку доспехи и оружие были дорогие, Сагд решил, что это будет слишком много для одного воина, и велел ему положить доспехи в военную добычу. Об этом стало известно Гумару, который упрекнул его за то, что он так обошелся с Зухрой, и велел ему не только отдать Зухре доспехи, но и при распределении золота и серебра дать ему на 5 сотен больше, чем его товарищам. Гумар также постановил, что доспехи и оружие убитого вражеского воина принадлежат тому, кто убил его, вне зависимости от их стоимости. Зухра взял доспехи и продал их за 70 тысяч дирхемов. Пятый вывод. Гибель Муаззина. Во время сражений при Кадисии произошло удивительное событие, свидетельствующее о том, какое огромное внимание уделяли первые мусульмане своей религии и всему тому, что могло приблизить их к Всевышнему Аллаху. В битве погиб Муаззин мусульман, и когда настало время молитвы, никто не хотел уступать другому это благое дело, приносящее великую награду – произнесение азана. Они чуть не подрались и в конце концов решили тянуть жребий, и тот, кому выпал жребий, произнес азан. Состязание в подобных благих делах свидетельствует о силе веры и ее искренности, потому что произнесение азана не приносит никаких мирских благ. Он не приносит славу и признание, не приносит влияние и власть, только награду Всевышнего. А значит, тот, кто стремится произносить азан для мусульман, стремится к этой награде. Очевидно, что верующие, которые состязаются друг с другом в таком деле, будут соревноваться и в более значимых благих делах. В этом секрет их успеха на поприще исламского призыва и всего, что они делают ради Аллаха и на его пути. Шестой вывод. Военная тактика мусульман на примере сражения при Кадисии. Во время сражения мусульмане несколько раз меняли тактику, подстраиваясь под изменяющиеся обстоятельства. Стоит отметить, что Умар собирал для военных действий в Ираке всех способных сражаться, поэтому войско мусульман было достаточно большим, хотя персы превосходили мусульман своей численностью. В составе войска было более 300 сподвижников, в том числе и 70 участников битвы при Бадре. С ними были и 700 сыновей сподвижников. Умар бросил всех опытных, авторитетных и влиятельных людей, включая поэтов и ораторов, на борьбу с персами. В этот раз мусульмане поступили так, как не поступали ранее. Саад не стал упорядочивать войско в Сыраре и дожидаться, пока все воины доберутся до него. Он отправился в Ирак в сопровождении 4000 воинов, а к Кадисии подошел уже в сопровождении 17 тысяч. До эпохи Гумара командующие не поступали так. В своих посланиях к Аль-Мусанни и Сагду Гумар сам назначил место решающего сражения. Гумар стал первым предводителем мусульман, который опирался в своем исследовании местности, в которой будет проходить сражение, на письмо-карту. Он попросил Сагда подробно описать ему ту местность, где находятся мусульмане, так, чтобы он мог ясно представить себе ее, как будто он видит ее собственными глазами. Мусульмане применяли тактику последовательных нападений небольшими отрядами. Во-первых, им почти каждый раз удавалось захватить добычу, что было важно для войска, которое нужно было обеспечивать. Во-вторых, эти нападения изнуряли врага и подрывали его силы. Мусульмане также устраивали засады, которые пугали персов и отнюдь не способствовали повышению их боевого духа, особенно после того, как во время одной из таких засад попала в плен дочь Азадбеха, правителя Хиры. Во время сражений при Кадисии мусульманам пришлось несколько раз менять тактику. В первый день, столкнувшись со слонами, мусульмане стали перерезать подпруги, с помощью которых на спинах слонов крепились корзины с лучниками. В это время ожидалось подкрепление из Шама, а когда оно пришло, вновь прибывшие воины двигались небольшими отрядами, чтобы издалека персам казалось, что к мусульманам пришло очень большое подкрепление. Во второй день они покрыли верблюдов попонами и пустили их между рядами вражеской конницы. Верблюды в таком виде похожи были на слонов. Лошади врага испугались и стали шарахаться в стороны, из-за чего ряды расстроились, и в течение некоторого времени персы не могли воспользоваться своей конницей. В третий день, когда слоны с новыми корзинами вернулись на поле боя, мусульмане атаковали их, целясь в уязвимые места – глаза и губы. Слоны испугались и убежали, и персы лишились важной части своих сил. Слоны играли важную роль в сражениях персов с врагами, потому что служили живыми щитами для воинов, а также давили врага и носили на себе корзины с лучниками. После того, как у персов не стало слонов, положение мусульман немного облегчилось, поскольку у обоих войск осталась только конница и пехота. Поняв, что сражение может затянуться, командование мусульман решило, что необходимо идти в атаку. Мусульмане собрались силами и пошли в атаку. Они теснили врага до тех пор, пока не добрались до места, где находился Рустам, главнокомандующий персов. Как только они убили Рустама, персидское войско начало терпеть поражение, после чего мусульмане окончательно разгромили его. Таким образом, в этой битве мусульмане использовали помимо привычных для них тактик сражения новые. Сражение при Кадисии стало самым крупным сражением мусульман с персами и последним для многих влиятельных персов и крупнейших персидских военачальников. Тысячи персидских воинов полегли на поле боя или утонули в реке. В этом сражении, подчиняясь распоряжению Гумара, участвовало большинство предводителей арабов, и мусульмане обычно не вспоминали сражения, которые были после него.